Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие слушатели радио Теос, сегодня с вами Эльвира Жейц, и мы в преддверии Великой недели, в преддверии пасхальных событий, говорим с нашими двумя постоянными участниками нашей передачи. Это Антон Владимирович Тихомиров, ректор теологической семинарии и настоятель церкви Святой Екатерины, и наш пропст северо-западного пропства, представитель архиепископа, пастор Михаил Шварцкопф. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И сегодня на множество вопросов, которые возникают у верующих в этот период, вопросы о посте, о воскресении Христа и многие другие, отвечают наши два известных теолога и, возможно, даже на нескольких языках. То есть у вас есть вариант услышать несколько ответов и разные интерпретации, комментарии. Если будет возможность, можете задавать вопросы во время эфира. Для этого все телефоны и имейлы представлены внизу. А сейчас мы начинаем. И начнем, я думаю, с Антона Владимировича, который нам скажет, чего же мы ожидаем в эти дни.
Я бы сказал так, что вопрос не в том, чего мы ожидаем в эти дни. Главный вопрос, поскольку, как я понимаю, эта передача выходит как раз в разгар Страстной недели, в разгар Великой недели. Вопрос, что мы переживаем в эти дни. Ожидание – это одно. Ожидание праздника, подготовка к празднику, она неизбежно сопровождает все эти дни. Но в то же самое время сейчас все еще в разгаре Страстная неделя – самая серьезная, самая глубокая неделя страстного времени. И вот с какими мыслями, с какими чувствами мы проживаем ее, вот это важно. И вот здесь для меня тоже очень важно, что иногда мы выстраиваем свою проповедь, свои призывы в режиме некоторого религиозного гиперлицемерия. Мы считаем, что каждый верующий должен проживать церковный год как свое личное, вот какие-то как свои личные глубокие переживания. Вряд ли это возможно. Вряд ли возможно, что для человека на Страстной неделе существует только модус плача, только модус раскаяния, только модус грусти, печали, а во время пасхальных праздников только модус торжества. В личной жизни человека, в его профессиональной жизни, в окружающей среде могут быть самые разные события. И вполне может быть так, что на Страстной неделе с ним происходит что-то приятное, радостное, радостное, в Пасху наоборот, что-то печальное. Поэтому, конечно, было бы очень странно призывать людей вот конкретно в эти 7 дней только плакать, только молиться, только каяться, только сокрушаться, а в какие-то последующие дни только радоваться. Это было бы неправильно. Но в то же самое время эти дни определенным образом все-таки окрашивают наш опыт, в том числе и наш опыт личной жизни. И поэтому, конечно, замечательно и очень правильно, что церковь на протяжении своей истории выработала разные способы, при помощи которых она помогает верующим проживать это время. Это регулярные чтения Писания, чтение соответствующих фрагментов Писания, это соответствующие молитвы. Это соответствующие богослужения, в конце концов, даже если в наших общинах они происходят не каждый день, это редко бывает, но, по крайней мере, воскресные богослужения определенным образом так или иначе направляют наши размышления на предстоящую неделю. Поэтому вот это вот интересное, важное и, на мой взгляд, очень сложное по-своему умение соединить свою повседневную жизнь с одной стороны – с церковным календарем, с церковной жизнью, с церковным ритмом, с ритмом нашей жизни во Христе, является, как мне кажется, неотъемлемой частью жизни любого христианина. Это не значит, что мы всегда справляемся идеально с этим делом, конечно, нет. Но, по крайней мере, мы живем вот в этом напряжении между датами церковного календаря и между событиями нашей жизни.
А тогда такой вопрос к пропсту. А с чем чаще всего прихожане подходят вот в эти дни? С какими вопросами, может быть, сомнениями, может быть, какими-то мыслями по этому поводу? И есть же вопросы, которые люди, например, стесняются задать, да? Потому что считают, что это глупый вопрос или не церковный, или их за это отругают, или еще как-то. Вот как с этим обстоит дело? Что на душе у людей происходит?
Но люди часто размышляют о том, что страстное время – это особое время года, в которое надо подготовить самого себя, свою душу к этой страстной неделе, к размышлениям о распятии Христа. И часто задают такой вопрос, служит ли этому пост? И в каком смысле есть пост в лютеранстве? Потому что они, у нас же в основном в православном окружении, они знают, что там есть определенное представление о посте, а у нас они хотели бы тоже иметь такое определенное представление. Но мне приходится чаще всего разочаровывать эти ожидания, потому что определенного представления нет. Есть такое представление, что переживание, как Антон уже сказал, как мои личные переживания могут отражать то, о чем Церковь вспоминает вот в эти дни. И тогда, конечно, бросается в глаза, что пост и читание Писания – это очень хороший способ переживать неким образом вместе со Христом то, что произошло тогда, в страстное время. Но с другой стороны, нам становится ясно, что у нас нет подходящей подготовки, потому что мы не можем сказать, что, например, распятие – это подготовка к воскресению. Это вообще, эти события, они настолько разные и настолько непостижимые нашим человеческим умом, что даже идея о подготовке нашей не совсем правильная. Читать Писание – это имеет тот смысл, чтобы осознавать снова и снова, что у нас нет подходящих представлений, подходящих понятий, чтобы осознать то, что произошло. Если мы это понимаем, тогда уже много сделано, и это будет настоящий пост. Пост в смысле, можно сказать, Бонхофера, который предложил вообще долго не пользоваться церковным словарем, долго не говорить религиозными терминами, словами, поскольку они заслоняют нам реальность Христа как распятого и потом воскресшего, которая не вписывается ни в какие человеческие представления и рамки. И таким образом я просто рекомендую, как уважаемый ректор пастор Антон нам рекомендует читать Писание, чтобы осознавать снова и снова, что мы не можем подготовить вот эти праздники, мы можем только снова и снова осознавать, что это выше нашего ума и разума.
Я бы подхватил мысль Михаила, как раз и очень важная мысль, как раз эта идея подготовки, которая, ну вот, например, она бывает в таком достаточно упрощенном религиозном сознании, его можно встретить, например, среди прихожан православной церкви, нашей церкви, католической, любой. Например, люди готовятся при помощи поста к святому причастию. Например, да, еженедельно, например, да, там нужно там день поститься. И вот они считают, да, многие люди так искренне считают, что вот если они там постились, если они соблюдали определенные предписания, то они будут готовы принять священное святое причастие. Ну, это примерно так, как если спортсмен, да, перед выступлением тренировался, неделю-другую тренировался, то к моменту выступления он будет уже готов, потому что мышцы разогреты, он уже все знает, он уже достиг своей формы. И, в общем-то, соревнование представляет из себя, в общем-то, формальность, в конце концов. Он просто должен продемонстрировать то, к чему он подготовился. Вот в нашем случае все обстоит совершенно иначе. Мы не можем в этом смысле подготовиться ни к Великой Пятнице, ни к Страстной Пятнице, к тому дню, когда мы вспоминаем о распятии, о смерти нашего Господа, ни тем более к Пасхальному Воскресению, к событию, которое вообще выходит за пределы нашего исторического, религиозного, философского, человеческого, любого опыта. В этом смысле подготовка, действительно, вот я полностью поддержу Михаэля, должна означать только осознание своей неспособности к нему подготовиться, неспособности воспринять это событие при помощи наших обычных человеческих, пускай даже и высокорелигиозных чувств.
И отказ от этой подготовки будет настоящий пост духовный, по-моему.
В конце концов, да. То есть Мартин Лютер писал, например, в «Малом катехизисе», что, когда речь шла о причастии, что, конечно, пост и молитва – это хорошие обычаи при подготовке к священному причастию, к святому причастию, но главное – это понимать, что вот это речь идет о том, что происходит за тебя. То есть речь идет не о том, чтобы я внутренне возвысился до какого-то уровня, чтобы, в общем, оказаться на одном уровне с воскресением, с распятием и с воскресением Христа. Нет, конечно. Да, речь идет о том, что я осознаю, что я вообще даже близко к этому уровню не могу приблизиться.
Да. Ну вот я бы сказала со своей стороны, чисто такой бытовой и женской, потому что в церкви пасторы озадачены написанием проповеди, там, составлением порядка богослужения пасхального и вообще всех событий недели, да, и в пятницу служат, и кто-то и в субботу служит, и в пасхальный понедельник надо что-то приготовить, вот, то, скажем так, миряне, члены совета общины, инициативных разных групп думают о том, что надо провести субботник, что надо вырастить пасхальное дерево, чтобы оно уже зазеленело, что надо посадить цветы, чтобы они уже тоже распустились к Пасхе и так далее. И это здесь такая грань, на мой взгляд, что это как в истории с Марфой и Марией, да? Пока одни ходят, собирают веточки, моют полы, там красят яйца кто-то и печет какую-то вкусную вещь, другие пытаются читать Писание и готовиться духовно. И всегда в общине и те есть. Вот. Плюс, если мы вспомним о том, что Рождество и Пасха – это единственные праздники, когда церкви переполнены, вот, это не рядовые богослужения, то люди, которые, может быть, не ходили до этого полгода или вообще весь год, в Пасху таки придут. И, соответственно, трудно сказать, что они вообще хоть к чему-то готовились, потому что в подготовке такой вот физической они не участвовали, они пришли только на богослужение. В подготовке духовной мы не знаем, как они провели все это время. Вот насколько мы можем говорить о оправдании действительно каких-то человеческих ожиданий в этот день? Потому что иногда люди действительно раз в год позволяют себе прийти в церковь. Вот с чем они туда идут? И какова разница и, может быть, какая-то грань между теми, кто относится к подготовке как к чисто утилитарному вопросу, потому что вот есть список дел, которые надо сделать как дома, к любому празднику, да, вот, и духовной частью. Как эти люди, собственно, сочетают все это в себе и в общине в целом? Пробст, наверное, знает нас не понаслышке.
Я, конечно, вижу ожидания, и я чувствую ожидания. И я хотел бы, вот как раз мы говорим на разных языках, и это наше богатство, цитировать Гёте, что Фауст говорит Пасху, когда он гуляет второй половине дня, он гуляет и говорит: «Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden». Да, они празднуют воскресение Христа, Господа, потому что они сами воскресли. Я думаю, что в этом, по крайней мере, есть то, что люди, они могут весной ощущать некое оживление,
пробуждение,
больше радости в жизни. И такая радость в этом году будет, наверное, что мы можем опять вместе праздновать в присутствии в наших церквях Пасху, что не было возможно год назад. Вот все это существует, конечно, но мы тоже знаем, да, что Гёте в определенном смысле уже подготавливает путь атеизму немецкому, да, потому что он говорит, вот воскресение имеет смысл в том плане, что люди сами в этом участвуют, в своей жизни что-то новое начинается, и таким образом это тоже говорит о том, что может вообще быть воскресение. Для меня, как духовного, это, конечно, не так однозначно связано. Я хочу совсем другой пример привести. Когда я с группами, иногда даже с группами пасторов из Германии, смотрю на выставку в катакомбах, там же есть у нас главная и постоянная выставка, это картины Адама Шмидта об истории и судьбе российских немцев. И там, конечно, есть эти ужасные картины депортации, трудармии, одна картина даже изображает Бахуту. И в этом моменте я часто посетителям говорю, вот видите, как пастор, я не могу оформить какую-то правильную теорию, как можно жить как христианин после этих ужасных событий. И тогда мне коллеги из Германии иногда говорят, ну после распятия будет и воскресенье. Тогда я говорю, видите, в Библии мы не видим такую очередность в смысле нашего праздничного календаря. Конечно, после Страстной пятницы, 2 апреля будет пасхальное воскресенье 4 апреля. По календарю это так. Но это было бы ложное представление войти в эти события как в календарь. Нет, распятие – это настоящий конец. Это ужасно, что там случилось. И воскресенье – это начало чего-то совсем другого и нового. Так что мы даже не можем однозначно сказать, что воскресенье делает то добро, что было утрачено в Страстную пятницу. Это несоизмеримо, это несравнимо. И воскресенье – это совсем новая реальность. И опять о вопросе подготовки. Мы не можем подготовить эту новую реальность. Mm-hmm. Когда есть ожидание «да», это будет радостный день, тогда, конечно, я скажу, как душепопечитель, я любому человеку рад, который испытывает такую радость. Но это еще не значит, что он понял, и что мы поняли тогда вместе, что такое воскресение. Mm-hmm. Потому что это все происходит в таком пространстве совершенно новом, и связь которого с Великой Страстной Пятницей и с распятием не было понятно, как мы помним, даже первым свидетелям. Если мы смотрим Евангелие от Марка, тогда в 16 главе, в 8 стихе, это конец вот первого этого издания, этой книги. Там написано, что женщины, которые увидели, что произошло воскресение, они никому не говорили, потому что они так страшно боялись. Это не говорит о том, что обязательно должна присутствовать радость, и что это вообще вписывается в какие-то наши представления о Пасхе. Это не вписывается ни в какие представления. И таким образом мы, конечно, празднуем Пасху, но единственное ожидание, что я скажу, говорю всегда всем, что оправдано, это ожидание, что Господь сделает с нами то, чего мы не ожидаем и не понимаем, и это мы называем потом, через несколько лет, может быть, воскресенье.
Я бы во многом подхватил эту мысль Михаэля, во многом. Во-первых, я бы сказал о том, что вот как раз когда мы говорим о нашей подготовке, о нашем ожидании, это касается и Страстной недели, и праздника Пасхи, мы очень сильно преувеличиваем наше участие в этих событиях. Нам кажется, что вот если мы будем очень сильно переживать или очень сильно радоваться, то тем самым мы окажемся сопричастны. Это ложное представление. Дело не в том, что мы переживаем. Дело не в том, что чему мы радуемся и как мы радуемся. Дело в том, что творит Бог в эти дни. Мы очень часто готовы считать себя какими-то богами. Вот вспоминаю Гёте, по-моему, есть стихотворение «Ученик чародея», и там речь идет о том, что человек «der kleine Gott der Welt», смешной божок земли в одном из русских переводов. Вот мы такие вот смешные маленькие боги этого мира, которые считают, что что-то в нашей власти. Ничего не в нашей власти, по крайней мере, что касается событий священной истории. Мы можем к ним оказаться сопричастны, но мы не можем каким-то образом на них повлиять. Это не значит, что если мы плохо плакали в Страстную Пятницу, то мы не пережили распятие Христа, или оно для нас оказалось недействительным. Или если мы плохо радовались в Пасху, мы вдруг оказались непричастны событиям воскресения. Конечно, нет. Это вот очень важно понимать, что речь идет не о том, что мы делаем, или что мы чувствуем, что мы переживаем. Речь идет о том, что делает Бог. А второй момент тоже очень важный. Здесь я продолжу мысль Михаила. На самом деле, с нашей перспективы, мы не можем сейчас говорить с перспективы учеников Христа, которые проживали эти дни, которые проживали его распятие, там, положение во гроб, его воскресение. Это для нас не наша перспектива. Это та перспектива, которую мы можем в лучшем случае прочитать и что-то, может быть, чуть-чуть понять из библейских рассказов. Наша перспектива, в нашей перспективе, в нашей оптике, так сказать, распятие и воскресение – это не события, которые находятся в определенной временной последовательности. Нельзя сказать, что Христос для нас сначала распятый, а потом воскресший. Нет, Христос для нас и распятый, и воскресший. В каждой церкви у нас на алтаре находится изображение распятого Христа, хотя мы в то же самое время славим Его как воскресшего. Для нас эти два события в каком-то смысле совпадают. И вот в Евангелии от Иоанна мы, конечно, очень ярко читаем очень яркий образ, что когда Христос является своим ученикам, воскресший Христос является своим ученикам, Он показывает свои раны. Это не зажившие раны. То есть Он является как распятый. То есть распятие и воскресение – это не просто какие-то последовательные события. Нельзя сказать, что воскресение отменяет Его распятие. Или, так сказать, снимает его, делает его прошлым, чем-то неважным, забытым. Нет, в каждой нашей церкви изображение распятого Христа. Поэтому распятие, смерть, страдания, искупительные страдания, страдания невинные, в конце концов, и воскресение, то есть прорыв к чему-то совершенно новому, это одно и то же, в конце концов. У того же евангелиста Иоанна мы можем вспомнить, что Христос говорит, когда я вознесен, буду всех привлеку к себе. Но когда он говорит о вознесении, он говорит не о вознесении на небеса, он говорит о своем распятии. То есть все это сливается воедино. Вот это вот великое событие образует собой единое целое. И Страстная Пятница, и Воскресение. Они в конце концов друг от друга неотделимы. Они отделяются в нашем календаре там несколькими днями. Но на самом деле это некое единое целое, это таинственное, непостижимое, невероятное событие.
Ну вот когда мы говорим о том, уже пропускаем, как мы к этому готовимся, потому что здесь уже понятно, что мы говорим каждый год. С одной стороны, проповедуем, собственно, Христос воскрес, и это звучит в богослужении, это понятно. Но у многих возникает вопрос: меняются поколения, меняются обстоятельства. Михаил совершенно правильно сказал, что в том году мы не смогли собраться лично, приветствовать друг друга на Пасху и отметить этот день, и вообще все эти события. И сейчас, после очень долгого перерыва, люди снова соберутся вместе. Они увидят лица друг друга, и эта весть зазвучит для них вживую, да, не через какую-то трансляцию, не в тексте. Вот. А мы проповедуем из года в год. Вот как варьируется та мысль, та весть, та интерпретация пасхальных событий И что мы можем именно в этом году, вот в этой ситуации сложившейся, сказать нашим прихожанам, тем, кто придет в церковь?
Ну, я пока не знаю, что я готов сказать нашим прихожанам до Пасхи. Все-таки на момент записи этой передачи еще довольно много времени, об этом еще можно и нужно думать. И что-то может еще измениться, какие-то события могут произойти, какие-то обстоятельства возникнуть. Но в любом случае основная весть, она тоже, она многоплановая. Ее нельзя сводить к чему-то одному. Да, даже просто вот элементарное провозвестие, что жизнь побеждает смерть, да, это верно. Но в конце концов даже это иногда оказывается мало. Можно говорить о чем-то более глубоком, о чем-то более сложном. Поэтому событие Пасхи потому так и привлекает внимание, потому и является центральным событием, что оно действительно неоднозначно, нельзя свести к чему-то одному. Я вспоминаю, как один американский богослов однажды сказал, что вот те, кто как-то вот сомневаются в событии воскресения, неважно в каком смысле, да, в историческом или там богословском, метафизическом, неважно, они не понимают одного. Представим себе человека, который встал на краю Большого каньона в Америке, он обязательно скажет: «О, явно здесь что-то когда-то случилось». И вот точно то же самое, когда мы наблюдаем христианскую церковь, распространившуюся по всему миру, мы должны сказать: «Да, здесь что-то явно случилось». И случилось как раз именно в те дни, о которых мы говорим. Это дни Голгофы и дни Воскресения.
Потому что это, чтобы это случилось, вообще прихожан, это опять не делает наша проповедь. Это дело Святого Духа. И, как Антон уже сказал, распятие и воскресение, они сливаются тоже в одно в нашей вере. Так что в любом случае распятый Христос – это и воскресший Христос. И в моей жизни, в жизни каждого прихожанина будет это восприятие варьировать. Так что у одного это будет на первом плане будет распятие, у другого воскресение. И у третьего вообще будет очень надеюсь, это сознание неосязаемости всего этого. Если они неразделимы, значит они неразделимы, и поэтому не вписываются и даже не в рамки времени, даже не в рамки времени, страстного времени или празднования Пасхи. И то, что я готов сказать, что я желаю всем, чтобы Святой Дух так действовал в их жизни, чтобы потом окружающие стояли бы так, как у каньона, и сказали: что-то там случилось. Я вижу действие, какое-то таинственное, тайное действие Святого Духа у моего собрата и со сестры. И таким образом я понимаю, что воскресение происходит, распятие, прощение грехов происходит. Но как это происходит, это вечно будет тайна, огромная тайна, даже, скажу так, тайна моей души и тайна души каждого слушателя наших пасхальных проповедей.
Угу. Хочу вспомнить такую историю, вот Антон Владимирович был свидетелем, когда у нас в семинаре был преподаватель американец Кеннет Таппольд, очень известный теолог в мире, он после лекции попросил отвезти его в пенаты, в Репино. Выяснилось, ну, мы, естественно, были удивлены, потому что очень необычная просьба. Обычно туристы хотят Эрмитаж, Русский музей, там, Спас на Крови и так далее. Вот, что он вообще знает про эту усадьбу, да, это было необычно. Он писал какую-то по счету диссертацию, да, по картине Репина «Воскресение Христа». И было очень любопытно, и для него это тоже было очень неожиданно, когда мы туда приехали. Там похоронен сам Репин. И место, где он похоронен, это такое возвышение, такой холм, туда ведут дорожки и ступеньки, и он называется Голгофа. И вот для того, чтобы поклониться художнику, пришлось идти туда наверх, к этой Голгофе, к этой вершине, пусть и небольшой. Вот. То есть для людей, которые четко вот так вот для себя, может быть, очень живо, как-то вот очень глубоко осознают вот эти вот пасхальные и события Страстной недели, может быть, в чем-то есть такое стремление стать частью вот этой истории, той самой первой истории, что Репин оставил завещание похоронить себя именно таким образом, то есть в месте, которое называется Голгофа, и таким образом это тоже такая посмертная, скажем так, сопричастность событиям Страстной недели и Воскресению. И многие люди, может быть, тоже сознательно или подсознательно ищут такой сопричастности, как мы уже говорили, да? Но вопрос в том, можно ли найти это вне церкви. То есть сейчас очень много людей говорит о том, что Бог в душе, в церковь ходить не обязательно, церковь не очень нужна, точнее, совсем не нужна. И все это можно пережить самому. Действительно, открыть Библию, прочитать про все события и, наверное, попытаться что-то пережить настолько глубоко. Вот насколько действительно наша общность здесь, наше совместное богослужение, наша совместная проповедь действительно ведет к этому. И насколько состояние одиночества, непричастности к церкви может препятствовать этому или нет? Или это не важно?
Ну, тут нужно сказать, что вот это представление о Боге в душе, оно тоже многомерное, оно тоже очень разное. Мы в конце концов можем согласиться, что да, Бог в душе – это то, что мы называем Святой Дух. То есть Бог как Творец этого мира, как Властитель этого мира, Бог как явившийся нам в человеке Иисусе из Назарета, и Бог как вот то внутреннее переживание, которое существует в нас, в нашей душе, в нашей совести, в нашем сердце, как Бог Святой Дух. Это вполне возможно и вполне легитимно, на мой взгляд, с христианской точки зрения. Другое дело, что Святой Дух, согласно, по крайней мере, лютеранскому мировоззрению, мировоззрению Лютера, он всегда сопричастен слову Евангелия, слову проповеди о Христе. Поэтому, если человек открывает Библию, читает проповедь о Христе, принимает слова о том, что Христос умер за него, ему прощаются его грехи, то Бог в душе, конечно, это вполне может быть Святой Дух. Другое дело, что большинство людей из тех, кто рассуждают о Боге в душе, они Библию никогда не открывают, и, собственно, и вообще ничего не открывают, и слово «Бог» они тоже имеют некое о нем очень-очень-очень абстрактное представление. Поэтому Бог в душе – это скорее вот попытка сделать из себя вот того же самого гетовского смешного башка мира, да, то есть «Я Бог, в конце концов, во мне живет Бог, я решаю». То есть Бог – часть меня.
Или у меня такой карманный маленький Бог.
Да, или что-то там в этом роде. Или Бог – как часть меня. Вот это, конечно, опасные представления, которые могут приводить к очень неприятным явлениям, и многократно в истории человечества к таким явлениям приводили. Поэтому здесь вот слово «Бог в душе», оно, вот это вот выражение «Бог в душе», оно очень разное, его можно понимать очень по-разному. Если это как часть меня, конечно, это порочное представление. Если это как моя включенность в бытие Божье, моя глубокая личная включенность в это бытие, тогда совсем другое дело. Но вот здесь для каждого человека нужно как-то вот для себя осознавать, что он имеет в виду под этими словами. И поэтому, когда человек ко мне подходит с подобными высказываниями, то я все-таки пытаюсь понять, что он под ними подразумевает.
И... Да,
я, конечно, не знал, что Репин назвал его могилу Голгофой, но ведь и здесь, конечно, уже не подход, или лучше сказать, бегство простого человека от церкви. Здесь интеллектуальное преобразование библейского библейской благой вести в какую-то философию. Это напоминает конец одного из главных произведений Гегеля, «Феноменология духа», где говорится, что дух мира найдет себя на Голгофе. И это Гегель, как известно, называет «Spekulativer Karfreitag». И Деррида написал об этом, что это одно из искушений, потому что это лишение исторического измерения всех этих событий. Да? Мы, конечно, не видим воскресение в плане исторического события, Но мы видим этот канон, мы видим последствия, они происходят именно в данной истории первого века. Возникает церковь из свидетелей воскресения. Свидетель, он свидетельствует общине верующих людей о происшедшем. И воскресение происходит в определенной мере в его свидетельстве. О чем пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, мы в общине Респитой Кехи прочитали все это послание, начиная с октября, и завершили это чтение только 2 недели назад, и как раз мы 3 вечера читали только 15 главу, но главный вывод наш был, воскресение происходит действительно через свидетельство верующих людей. Павел там пишет, что были свидетели от Петра до Павла. Опять, там не важно, это было ли это исторически так или нет. Павел хочет подчеркнуть, но от первого свидетеля Христа Петра до последнего Павла мы все говорим вам о воскресении, и таким образом воскресение может войти в жизнь прихожан действительно главным образом через проповедь и через воскресное богослужение именно в Пасху или даже через каждое воскресное богослужение, потому что это прекрасно по-русски, каждое воскресенье – это маленькая Пасха. Да. И таким образом человек, который лишается именно этого, он всегда в опасности впасть или в совсем бытовой такой подход, надо красить яйца или что-то, или в интеллектуальное бегство, спекулятива Карфрайтер, сделаем какие-то философские понятия, это нам поможет как-то справиться с тем, что мы ничего не имеем, если мы выйдем из церкви и празднуем Пасху без церкви. Конечно, что мы имеем, когда мы входим в церковь, это уже дело Святого Духа. Это опять не мы имеем, это с нами происходит. И это, конечно, мы всем желаем в Пасху через наши проповеди.
Хотя Гегель понимал себя как лютеранский философ.
Конечно, надо сказать. Конечно, да.
В его учении было не так много по-настоящему лютеранского. Я был как раз, опять же, подхватывая мысль Михаила, отметил бы, что в Евангелии от Иоанна мы читаем, что слово стало плотью, то есть вот это вечное слово стало плотью в Иисусе Христе, стало конкретным человеком, Иисусом Христом. Но сегодня мы можем сказать, что благодаря проповеди плоть стала словом. То есть вот это событие, эта история Иисуса Христа сегодня для нас доступна в слове провозвестия о Нем. И когда мы слышим слово провозвестия о Христе, о Его смерти, о Его воскресении, мы становимся сопричастны этим событиям. Они становятся актуальны для нас. Они приходят к нам через проповедь, через слово, никак иначе.
Да.
Такой вопрос. Я знаю, что у вас есть опыт паломничества в Иерусалим, скажем так. А насколько действительно влияет на человека, когда он идет по тем же улицам, видит те же пейзажи, где происходили вот исторические события, которые мы описывали?
Да, я учился и жил год в Иерусалиме и видел прежде всего паломников там. Исторических мест в Иерусалиме мало. Что люди, которые без всякой предвзятости смотрят на археологию святого града Иерусалима, что там почти все, что мы видим, это из турецких времен, из 14-15 веков, если это старое вообще. И таким образом я был там был совсем как молодой богослов и, конечно, с неким... с некой улыбкой смотрел на эту массу паломников. Но сегодня я уже не улыбаюсь, я думаю, что они делают одну вещь правильно. Они общаются, они становятся вот частью этой цепи свидетельств о воскресении. Таким образом, они дают нам интересный пример, который опять связан только с проповедью и с тем, что мы становимся друг другу свидетелями воскресения. Это не связано с камнями Иерусалима.
Это связано не только со зданиями, в том числе и ландшафт, он многократно изменялся. Те же самые очертания берега Генисарецкого озера за прошедшие 2000 лет очень сильно изменились, и мы не можем сказать, как он выглядел во времена Христа. Или, по крайней мере, можем предполагать, но не будет совпадать с современным берегом Генисарецкого озера. С другой стороны, очень понятно чувство людей, которые отправляются туда, чтобы каким-то образом пережить, что-то почувствовать, ощутить некую близость, пускай и условную, но все-таки ощутить какую-то близость. И, конечно, важно, когда это происходит не индивидуально, когда я приезжаю, что-то там осматриваю в рамках какой-то группы, которая сопровождает это с молитвой, с размышлением. Да, осознанно, да, понимаю, что все это, в общем, это далеко не то, что было во времена Христа, и далеко не то, что видел он, далеко не то, что видели его ученики, но тем не менее, пытаясь ощутить некую сопричастность. Mm-hmm. С другой стороны, ровно ту же самую сопричастность, и гораздо большую, в конце концов, сопричастность, мы ощущаем на каждом нашем богослужении, в проповеди о Христе, в таинстве причастия, в крещении, в нашем духовном общении. Это не что иное, как та же самая сопричастность к Христу, и не что иное, как та же самая к Нему близость.
Я бы хотела вас попросить о такой вещи. Все мы прекрасно знаем, что в пасхальную неделю, в страстную неделю пастор работает очень много, просто очень. И до этого тоже весь год все непросто, иногда и совсем нет выходных, тем более ковидные времена, когда очень много посещений и много странных событий происходит, на которые надо так или иначе реагировать. Наши прихожане, естественно, услышат каждый в своей общине проповеди в эти дни, на этой неделе. И действительно, Антон Владимирович прав, еще есть время подумать над содержанием этих проповедей. А я бы вас попросила сказать что-нибудь вашим коллегам, нашим коллегам, священнослужителям, тем, кто еще учится, студентам Антона Владимировича, тем, кто будет работать и не будет успевать что-то услышать сам. Может быть, не будет и свободной минуты, чтобы присесть и самому получить свою духовную помощь себе, да, а не только оказывать ее другим. Что бы вы могли им пожелать или сказать, и как их поддержать, своих товарищей по служению, специально для них о воскресении, об этих событиях.
Особенно что касается студентов или тех, кто только начинает свою службу.
Только не говорите, что учиться.
Это счастливые люди, потому что когда 25 лет проповедуешь на Пасху, то в конце концов становится немножко сложно проповедовать, чтобы не повторяться. Поэтому это счастливые люди, у которых есть возможность еще не повторяться, у которых еще очень много свежих мыслей, свежих образов, и я в каком-то смысле всем вам завидую. Поэтому дерзайте.
А коллегам?
Коллегам могу сказать, в принципе, то же самое. Дерзайте, ищите новые образы, новые подходы, новые способы сказать одну и ту же весть, которая звучит для нас каждый раз, но все-таки каждый раз по-разному.
Михаил?
Я бы желал коллегам, прежде всего, чтобы мы нашли минуту для себя, чтобы спокойно тоже читать Писание. Не только с мыслью о том, что я об этом скажу, но прежде всего с мыслью о том, что это мне говорит в данный момент. Я думаю, что это все-таки главное. Я такой человек, я, конечно, не учитель богословия, поэтому я очень спокойно подхожу к вопросу повторений, потому что у нас есть 4 Евангелия, я проповедую каждый год подряд об одном из Евангелий. Сегодня, в этом году, это будет Евангелие от Марка, но повторения, они в таком плане неизбежны, что через 4 года, если Бог даст, мы же будем, опять будет Евангелие от Марка. И поэтому, но я всегда ощущаю, что Бог со мной иначе в каждом году разговаривает, и даже если там написаны те же слова, И даже если прозвучат на моей проповеди те же слова, как 4 года назад, я думаю, слушателям будет всегда что-то в этом новое. Поэтому всем коллегам желаю, чтобы вы нашли внутреннее спокойствие, что в Пасху это такое же время церковного года, где Бог все для нас уже делал, и мы просто Его силой повторяем за Ним то, что Он подготовил нам. И поэтому не надо там сильно волноваться или еще более изысканную проповедь придумывать. Можно даже иногда, если вообще нет времени, взять старую проповедь. Лучше, конечно, проповедь из сборников нашего архиепископа или нашего ректора. Это будет всегда очень правильно.
Тоже хорошо. И мы уже завершаем. Вы можете вспомнить какое-нибудь самое интересное или сильное впечатление из основы пасхального времени, которое у вас было за долгую пасторскую жизнь? Или ректорскую?
Ну да, это очевидно для меня. В прошлом году это был крестный ход вокруг Петеркирхи. Это можете легко найти в интернете. Этот крестный ход я завершил один, с пасхальной свечой.
Да.
Передо мной ходил наш дорогой прихожанин, который записывает вот такие вещи, записывал меня. И на башне был наш звонарь, и были колокола, было пение мое. И на изображении этого есть такое... пасхальная ночь, как будто в полном одиночестве. Может быть, некоторые из учеников так себя чувствовали тогда, но мы, конечно, много лучше, больше радости уже, потому что пасхальная ночь, мы уже, как мы неоднократно уже говорили сегодня, в единое видим вот распятие и воскресение. Но это просто было огромное впечатление. Да, я здесь иду один, но я не один, потому что все это видят. И вообще воскресение – это такое событие, которое потом будет выше всякого одиночества.
Здорово. Антон?
Ну, я, пожалуй, столь ярких впечатлений вспомнить не могу. Были разные празднования Пасхи. Пожалуй, меня вот как-то очень тронуло в свое время празднование Пасхи, даже не у нас, не в нашей церкви, а когда по приглашению я был в церкви Федоровского собора, еще тогда недостроенной, еще тогда находившейся наполовину в руинах. И когда на празднование Пасхи там, невзирая на то, что это православная община, пригласили представители католической церкви, представители лютеранской церкви, мы там все вместе стояли в алтарном пространстве, кто-то читал какие-то молитвы, кто-то читал библейские послания, все это в таком еще полуразрушенном здании с огромным количеством народа. Вот такого рода ощущения, когда ты преодолеваешь границы, потому что Пасха – это, в конце концов, преодоление границ. С одной стороны, самой большой границы между жизнью и смертью, между временем и вечностью. Но, с другой стороны, преодоление вот этих наших малых границ между конфессиями, между людьми, между традициями. А вот такого рода воспоминания, они для меня очень важны.
Я благодарю наших замечательных соведущих. И надеюсь, что всех нас ждет пасхальная радость и прекрасные переживания грядущего времени. До новых встреч!
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.